Я схожу жёлобом между пальцами и оказываюсь в безумной долине, окружённой странными памятниками. У стоп девушки, что уселась и свесила голову на сплетённые руки. Счастье, что она сидит. Сейчас в ней 400 метров до макушки. Когда встанет, будет в ней с километр. Я чувствую настрой безумия, пропитывающий всю долину, и мне кажется, что меня ждёт непростой день. На всякий случай я активирую цифрал. Он решил, что не откажется прогуляться по котловинке, которую создавали ноги девушки, накрытые сверху головой и сплетёнными руками. «Я устал, моя дорогая», — заявил Драккайнен. «Мне очень нравятся длинные ноги, но по твоим я спускался 1.5 часа. Это, полагаю, перебор». Под вздымающимся в 200 метрах выше гигантским лицом находилось круглое озерцо, в которое сверху журча падала вода. Вытекала из уголков глаз.
«Ну, это тоже перебор», — крикнул Драккайнен. «Сколько нужно реветь, чтобы у тебя выросли 5-метровые сталактиты из носа? 1 000 000 лет? Ха, что за истеричка? Возьми себя в руки, девушка. Утри свои сталактиты и улыбнись».
Он обошел озерцо и посмотрел вдоль ног.
«Я так и знал. Достойный удивления реализм. Однако большая же у тебя пещера!» — крикнул он, желая вызвать эхо. «Теперь я должен идти, но на обратном пути навещу тебя. Всегда любил пещеры».
Дно долины было плоским. Там росли трава и деревья, её прорезали ручьи, разливаясь круглыми запрудами. Но только это и выглядело нормальным. Ненормальными были, например, длинные реки тумана, что текли через долину. Холодного тумана, наполненного меняющими форму созданиями, которых он видел термозрением. За поросшими лесом холмами маячили какие-то застройки. Но не обычные деревянные дома из брёвен, к которым он привык. Клубневидные строения. Не то гигантские дыни, не то амбары, не то пузатые кувшины. Где-то он уже видел подобное. Это мучительное чувство давно его не покидало. Что-то знакомое, но дотянуться невозможно. Песочные, странные строения и квадратная башня, что увенчана тонкой чёрной виселицей. Словно дежавю. Странное предчувствие, что мучило его уже несколько дней. Казалось, сидит за ближайшим поворотом в мозгу, почти можно рукой дотянуться. Эти ярко-розовые психоделические фонтаны, выглядящие как изготовленные из препарированных разрезанных органов и фрагментов колючих панцирей омаров. Эти животные, мелькающие то здесь, то там. Чёрная трёхглавая ящерица, выползающая из пруда. На Мидгарде нет трёхголовых ящериц. Нет и жабоподобных чёрных созданий, покрытых лоснящимися словно кораллы бородавками, что пекут себе на решётке человеческую стопу. Нет шестиногой крысы в очках, что тащит будто черепаха панцирь, особенно если панцирь этот подобен вогнутой миске и если его украшает приколотая ножом человеческая ладонь. Это немного напоминало безумный парк развлечений. Он смотрел на гигантские розово-салатные цветы, скользкие на ощупь и напоминающие тело. Смотрел на мясистые белые шары, похожие на гигантские фрукты, в которых неторопливо копошились какие-то просвечивающие сквозь стенки человекоподобные формы. Он шёл. Нужно найти хоть кого-нибудь, у кого можно что-то узнать. Он поднялся на холм, увенчанный странной скульптурой из переплетённых розовых форм, которые невозможно описать. Через отверстие в одном из элементов всё время по кругу пролетала стайка чёрных ошалелых пташек. По кругу, так что начинала кружиться голова. На верхушке холма он заметил очередной круглый пузырь, похожий на тонкостенный белый фрукт. Был он размером с шатер. Внутри пара людей-змеев механически, но истово трахалась, погрузясь в раздавленную в розовую кашицу мякоть плода. Он тупо смотрел сквозь разорванную сбоку и подобную белому пергаменту кожицу фрукта. Видел залитую потом спину мужчины, покрытую зигзагами красно-черного татуажа, и такие же татуированные лодыжки и стопы женщины, сплетенные на его ягодицах. Смотрел молча, как фрукт внезапно выпускает шипастый вьющийся отросток, который расцветает огромным, словно поднос белым лотосом, разворачивает плоско лепестки, а отпочковывает огромный переливающийся пузырь, который улетает с ветром.
«Да что же я съел, да пички матери!» — пробормотал Драккайнен.
У подножия гор клубились сотни нагих тел людей-змеев. Именно клубились. Совершенно бессмысленно. Это даже не была конкретная оргия. Просто клубились, словно черви, ворочались бессмысленно в садке вокруг телесного вертящегося фонтана. Не обращали на него внимания. Он ходил между ними, разгоняя странных птиц и ящериц, что путались под ногами, и держал ладонь на рукояти меча, торчащей из-за спины. Они и правда не обращали на него внимания. Лазили то тут, то там, словно одуревшие или загипнотизированные. Не отреагировали даже, когда он разогнал такую группку, опрокинув некоторых на землю. Кто-то встал и пошел дальше, а некоторые так и остались бессмысленно лежать, пока кто-то еще не прилег на них сверху, так же сонно и без интереса.
«Знаю», — сказал внезапно Драккайнен проходящему рядом змею.
«Это сад земных наслаждений».
«Это», — указал он на телесный фонтан, — «фонтан жизни или радости, уже не помню. Понимаешь?»
Очередной проходящий мимо посмотрел на него бессмысленным взглядом и вернулся к жеванию красных ягод.
«Вы не могли этого придумать, морды!» — крикнул Драккайнен. «Не могли видеть картины Босха! А значит, у меня все-таки галлюцинация!»
Он зашагал дальше и внезапно остановился возле очередной группки.
«Акен», — сказал.
Они замерли и взглянули на него.
«Иероним ван Акен. Босх».
«Акен», —
ответил ему хор тупых голосов.
«Хм, классно с вами говорить. Так может, теперь Пьер ван Дикен?»
Установилась внезапная тишина.
«Шип?» —
ответил неуверенный голос, а через миг второй, будто с опаской.
«Шип?»
А через миг скандировали хором. «Шип! Шип! Шип!» Они кричали, указывая куда-то пальцами. Вверх, по долине.
«Я тебя уже видел!» — крикнул Драккайнен монаху в капюшоне с танзурой и крысиной мордочкой, украшенной очками, что держал оправленную в софьян книжку. «Я тебя уже видел в музее!»
«Подведем итоги», — сказал Драккайнен. «Босх. Прозвище Акина. Холодный туман. Очки на лице змея. Стилистика оружия и доспехи, характерные для 15 века. В мире, где вершиной технологии остается полузакрытый шлем с носовой стрелкой. Дальше. Сад земных наслаждений. А значит, здесь, за тем холмом, у нас будет...» Он поднимается на холм. «Ох, Христос милосердный! Музыкальный ад!» Над равниной было явственно темнее. Над ней собирались темные тучи, а вдали, среди разрушенных домов, пылали пожары, подсвечивая виселицу. Что-то зазвонило. Драккайнен оторвал взгляд от раздираемых, прокалываемых и мучаемых нагих змеев и раздергивающих их приземистых демонов с жабо-мертвецкими мордами. Смотрел на людей, вплетенных в огромную лиру, на гигантскую куполоподобную волынку, что выглядело как вырванный из тела кровавый орган, нашпигованный великанскими флейтами. Под его ногами шел шлем. округлый, с закрытым забралом, на двух кривых карликовых ножках. На верхушке шлема подрагивала отрубленная человеческая стопа, прошитая стрелой.